обзор послания апостола Павла к Ефесянам. По-английски называется overview, то есть взгляд сверху. Зачем апостол Павел написал это послание? Какая главная цель этого послания? Я не буду вначале традиционно читать текст, иначе вам придется слушать 155 стихов сразу. Я думаю, это вам не совсем понравится, так как наше размышление будет обо всей книге. И хотелось бы, чтобы в конце этой проповеди на самом деле мы для себя взяли для практической жизни некоторое применение. Один проповедник сказал по поводу этой книги так, что апостол Павел написал много посланий, но послание, его послание к Ефесской церкви он назвал венцом всех произведений Павла. То есть, на его взгляд, уровень написания, да, безусловно, все послания, они богодухновенны, но вот так вот человек оценил это послание. Оно, вы знаете, друзья, когда мы изучаем какую-то книгу, то на настоящий момент кажется, что лучше этой книги нет. А потом мы изучаем другую книгу, и кажется, что на это время этой книги лучше нет. И, в общем-то, Слово Божие, оно очень уникально. В этом послании, в послании апостола Павла к Ефесянам, есть много черт, характерных для всех его посланий. Ну, например, апостол Павел начинает с приветствия, благодарность Богу. Он излагает доктрины и дает некое наставление по применению. Вы, наверное, слышали о том, что послание апостола Павла к Ефесянам вот имеет 6 глав и делится на 2 главные части. Первая, вторая и третья главы – это доктрина, это то, во что мы с вами верим. Апостол Павел дает им некое духовное назидание, какое богатство мы имеем в Иисусе Христе. А 4, 5, 6 глава – они являются практическим применением, как теперь христианин должен жить согласно этого положения. Братья и сестры, вообще эта истина, вот, или даже две истины, они очень сильно в посланиях взаимосвязаны. Смотрите, первая истина – это мое положение в Иисусе Христе, когда я покаялся и принял Христа Спасителем. Вторая истина – это мой образ жизни согласно этого положения. Например, было время, когда я родился. Когда я появился на этот свет, у меня появился статус сына для своих, я стал сыном для своих родителей. Скажите, теперь как должен сын жить согласно этого положения? Он должен почитать отца и мать. Прошло время, я принял святое водное крещение. У меня появился новый статус, такой, которого раньше не было. Я стал членом церкви. Это у меня теперь новое положение, новый статус. Я называюсь членом церкви. Скажите, теперь как должен жить член церкви? Какой у него должен быть образ жизни? Он должен любить Господа, ну и быть как член церкви, то есть жить христианской жизнью. Потом прошло время, я вступил в брак. У меня появился новый статус. Я стал мужем. Теперь мой образ жизни, я должен любить свою жену. Братья и сестры, до тех пор, пока я не женился, я жену не любил, потому что ее просто не было. То есть наличием нового положения появляется большая ответственность. Так вот, дорогие друзья, когда мы с вами приняли Иисуса Христа, когда мы стали жить во Христе, мы в Нем сокрыты. Наша практическая жизнь должна соответствовать этому положению. Например, в Иисусе Христе мы святы. Какой должен быть образ жизни? Будьте святы. Это глагол, это мое действие. Ты должен быть святым, потому что ты свят во Христе. Или, например, в Иисусе Христе, братья и сестры, мы совершенны. Да, мы совершенны. Христос говорит, теперь будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. В Нем, в Иисусе Христе, в нашем положении мы совершенны. В практическом хождении мы должны оправдывать это положение. Или, например, в Иисусе Христе мы мертвы для греха. Только в Нем можно быть мертвым для греха. Он умер на кресте, и я умер вместе с Ним. Я в Иисусе Христе мертвый для греха. Какое у меня должно быть практическая жизнь? Почитай себя мертвым для греха. Святой Августин пишет в одном из своих произведений, вообще историки говорят, согласно его описанию, да, что он до уверования был очень негодным человеком. Он сам о себе писал. Например, в вопросах целомудрия, жизни женщины, в этом плане у него была очень распутная жизнь. И вот Господь его нашел в этом мире, он покаялся, стал Детем Божьим. И однажды вскоре после уверования он шел по улицам города, и вдруг за спиной он услышал голос одной женщины, с которой у него раньше были греховные отношения. И эта женщина идет и кричит за ним. «Августин, это я!» Он не откликается. Она кричит: «Августин, это я, остановись!» А он, не поворачивая головы, кричит: «Но это уже не я!» И пошел дальше. То есть он почитает себя мертвым для греха, потому что он сокрыт в Иисусе Христе. Братья и сестры, вот апостол Павел в этом послании дает эту раскладку того богатства, которое мы имеем в нем. Итак, первый текст начинается так. «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе». Первое слово в этом послании – это имя Павел. Братья и сестры, вот такая обычная простая мысль. Когда мы знакомимся с людьми, нам нужно говорить, как нас зовут. Смотрите, даже в вопросах этики апостол Павел был очень пунктуален. Вот если бы он не написал вначале «Павел», сегодня богословы бы гадали, кто написал это послание. И как один брат сказал: «Ну зачем Павел не написал свое имя в начале послания к евреям?» Вот мы сегодня бы точно знали, что именно он написал. Иначе до сих пор идут споры. Кто же написал? А может быть, это Аполлос? И вот это первое слово «Павел». То есть для меня первый урок. Когда я знакомлюсь с людьми, мне нужно говорить, как меня зовут. Вот такая обычная мысль. Второй, братья и сестры, он представляется апостолом. Он говорит о своем призвании. Он апостол. Дальше он говорит не только о своем призвании, он говорит об источнике призвания. Как он стал апостолом? Братья и сестры, как он стал апостолом? Волею Бога. Смотрите, он говорит не только о своем призвании, он говорит об источнике, кто его призвал. Это была воля Бога. Следующее. Находящимся в Ефесе. Братья и сестры, это послание было написано верующим в Ефесе. Дело в том, что в городе Ефесе была образована церковь, апостол Павел там много трудился, я был недавно в Ефесе, мы вместе с братьями ходили по городу, но город находится сейчас в Турции. Весьма интереснейшая история, как процветал этот город, это об этом надо в молодежных лагерях рассказывать, сейчас нет времени. Но, братья и сестры, что очень важно, жители этого города, они были весьма безбожными людьми. Весьма безбожными людьми, оккультные вещи, там, и вот страшные грехи. И вот эти люди покаялись. И вот Павел пишет этим святым и верным, находящимся в Ефесе. Еще такую заметку сделаю. Вот есть в Америке, наверное, не только в Америке, церкви, в которых есть такое понимание, что не обязательно быть членом по местной церкви. Ну, у нас был такой случай, брат женится, и, ну, так вот иногда бывает, вот, и у него невеста из американской церкви. В общем, мы пригласили его на собеседование, мы спрашиваем: «А ты член какой церкви?» Он говорит: «Вселенской». «А как это Вселенской церкви?» «А ты что, не являешься членом церкви памяти?» «А где в Библии написано?» Я говорю: «Вот где написано, находящимся в Сакраменто на Астории». То есть апостол Павел привязывает верующих к месту жительства. То есть, братья и сестры, если вас кто-то попытается убедить в том, что не надо быть членом по местной церкви, а только вселенской, для того, чтобы не быть под контролем, это текст, и еще есть тексты, которые убеждают нас в том, что нужно быть членом именно какой-то церкви. И Павел пишет: находящимся в Ефесе, святым и верным. Братья и сестры, вот это выражение «святые и верные» в этом послании встречается 15 раз. Второй текст. «Благодать вам и мир от Бога». Я хотел бы вас спросить, вам вообще нравится такое приветствие? «Благодать вам и мир». Вот, вы знаете, друзья, я раньше как-то об этом не сильно думал. Но знаете, у нас вот заканчивается собрание и приветствуются верующие. И вообще в вопросах приветствия, как бы, мне кажется, немножко у нас ослабло. «What's up, my friend? How are you doing?» Знаете, вот такие вот как бы... простите, да? Смотрите, благодать вам и мир. Я однажды ночью перевозил пчел, это было вечером. И вы знаете, вот едешь, круиз-контрол, скучно за рулем, ты сам один, фривей, интерстейт. Я постоянно пытаюсь найти себе нормальное занятие. И вот я решил сделать некий опыт. Я нашел 5 братьев в своей памяти из нашей церкви, придумал причину, зачем им позвонить. Кстати, нетрудно придумать причину, да? Вот. И я так попробовал, думаю, я сейчас позвоню и попробую по телефону поприветствовать. Благодать тебе и мир от Бога. И попытаюсь увидеть их реакцию. И вот я набираю первый телефон. Да. Он говорит: «Алло». Я говорю: О, приветствую, брат. Благодать тебе и мир от Бога Отца. Ты что, серьезно? Вы знаете, он не привык к такому приветствию. Знаете, друзья, и вы знаете, я так обзывал некоторых братьев, а потом они мне говорят: Веня, ты не представляешь, такая благодать поселилась в моем сердце. Такой мир, такой мир. И вы знаете, у нас сейчас, я высказал эту мысль в церкви, у нас бывает на Вайбере пишут сообщение какое-то: дорогие братья и сестры, благодать и мир вашему сердцу. Следующее объявление. И под благодатью, там, знаете, идут сообщения и так дальше. Братья и сестры, нам необходимо, как христианам, приветствовать друг друга, как апостол Павел: благодать тебе и мир. Кстати, братья и сестры, еще такая заметка. Смотрите, во всех посланиях последовательность этих двух слов, она неизменна. Сначала благодать, а потом мир. Нигде вы не прочитаете «мир тебе» и «благодать», но «благодать» и «мир». Братья и сестры, знаете почему? Лишь после того, когда благодать Христова разрешила вопрос моего греха, можно иметь настоящий мир. Когда благодать Христова решила вопрос греха в моем сердце и освободила меня от греха, а это работа благодати Божией, только тогда можно иметь настоящий мир, о котором брат сегодня проповедовал. Поэтому, братья и сестры, невозможно сказать «мир тебе» и «благодать». Это будет неправильно библейски. Сначала благодать сердцу твоему. Если есть благодать Христова в твоем сердце, у тебя будет мир, полный мир, Христов мир. Не тот мир, который мир нам сегодня дает. В 3 стихе апостол Павел благословляет Бога. Я читаю: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Этот текст очень богатый, и я думаю, что по правилам гомилетики, в принципе, можно только на этот текст, 3, сказать очень хорошую проповедь. Это очень богатое и сложное предложение. Павел благословляет Бога. Скажите, дорогие, когда в последний раз вы благословляли Бога? Благослови, душа моя Господа, не забывай всех благодеяний Его. Благослови, душа, мы хотим, чтобы нас Бог благословлял. Когда мы в последний раз благословляли Бога? Заметьте, братья и сестры, Павел в своих посланиях вначале благословляет Бога, а потом говорит о Божьем благословении по отношению к Нему. Это принцип христианской веры. Братья и сестры, мы довольно-таки скупы на слова благодарности нашему Богу. Благословен Бог и Отец, благословивший теперь нас. Благословивший нас. Смотрите, друзья, какие благословения. Благословения всякие, духовные. Они находятся в небесах и они находятся во Христе. Дорогие братья и сестры, это те благословения, которые мы сегодня имеем. Дело в том, что в Ветхом Завете, вот ветхозаветные праведники, как определить, что Бог их благословляет? Каким образом? По материальным ценностям. Например, Иов был весьма богат, Бог его благословил. Авраам был весьма богат золотом, серебром и скотом. Это был принцип Божьего благословения. Чем больше у тебя денег, тем больше тебя Бог благословляет. Братья и сестры, принцип Нового Завета по-другому звучит. Наши духовные благословения, в первую очередь, они находятся в небесах, это нематериальное благословение. Я не против того, что у вас хороший автомобиль, возможно, дом, зарплата, но помните, дорогие друзья, вы имеете и я в первую очередь благословения духовные, а потом, по усмотрению воли Бога, мы имеем еще и материальные благословения. И знаете, друзья, это на самом деле очень правильно. У нас не так давно были сильнейшие пожары в нашем штате. Думаю, для этого были определенные причины. И я читал заметки некоторые в новостях, как люди реагировали. Я разговаривал с одним братом, который в это время совершал констракшн на территории города Paradise. Как раз в это время была работа. Он некоторых людей там знал. И он говорит: Вениамин, ты не представляешь, что творилось в этом городе. Это был ад на земле. Это было просто невероятное зрелище, страшное зрелище. Были люди, американцы, которые жизнь заканчивали самоубийством, потому что они не выдерживали моральной нагрузки. Они всю жизнь работали ради материальных ценностей. В одно мгновение и огонь уничтожал все их имение. И люди приходили в полный тупик. Люди приходили в тупик. Братья и сестры, наши благословения, они духовные. И если, не дай Бог, завтра будет какой-то ураган, мы что-то потеряем, машину разобьем. Да, это неприятно. Мы имеем духовные благословения, и они в небесах. Так вот, дорогие друзья, с 3 по 14 стихи дальше апостол Павел, я считать не буду, раскрывает то богатство благодати Божией, которое мы имеем во Христе. Я их перечислю, друзья. В нем мы имеем прощение грехов. В нем. Вне него прощения грехов нет. В нем мы имеем искупление. В нем мы усыновлены. В нем мы святы и непорочны. В нем мы избраны. В нем мы наследники. Кстати, дорогие друзья, это самое длинное предложение Нового Завета. Я так подумал, этому предложению и стоит быть самым длинным. Потому что так много благословений мы имеем во Христе. Поэтому предложение такое длинное. Я вообще, друзья, иногда представляю некоторые моменты просто буквально. Павел берет ручку и пишет через запятую. Он перечисляет благословения Божии, которые мы имеем в нем. И он не может предложение закончить. Их так много. Их так много. В нем мы запечатлены Святым Духом. Я немножко скажу, друзья, по поводу запечатления. Ну, здесь Павел использует греческое слово, которое было в обиходе у жителей Ефеса. Там в городе Ефесе по сегодняшний день есть морской порт, и это был морской узел. Там торговцы лесом продавали, в общем-то, лес. И, например, приезжает купец и покупает огромную партию леса. Он не может сразу на барже увезти весь лес. Он забирает половину, половину оставляет в порту. Но он-то за него заплатил, за этот лес. И чтобы этот лес не был продан кому-то другому, на этот лес ставили печать. Этот лес принадлежит купцу Аристотелю из Вифлеема. И никто не имел права дотронуться до этого леса. Он уже продан. Он придет и заберет его в свое время. Братья и сестры, мы с вами ждем пришествия. Мы уже запечатлены Святым Духом. Это произошло в день нашего рождения свыше, когда Христос нас простил. И вот теперь мы в ожидании нашего Господина, который придет и заберет нас. Вот именно это слово в греческом подлиннике употребляет апостол Павел, что мы в нем запечатлены. Мы его дети, мы его собственность, и мы находимся в его безопасности. Братья и сестры, это послание, безусловно, обращено к тем людям, верующим, кто духовно голодает. У вас есть люди, которые духовно голодают? Да, такое бывает в Церкви Христовой. Вообще, братья и сестры, очень странно, но такое явление бывает. Христианин, он умирает духовно от голода. Вот умирает. Он реже посещает дом молитвы. У него нет желания молиться. Имея такое богатое послание, нельзя духовно голодать. Знаете, я нашей молодежи сказал, друзья, если бы у вас было только одно послание апостола Павла к Ефесянам и никаких других посланий, уже было бы основание жить христианской жизнью. Настолько это послание богато. И если я его читаю, я питаю своего внутреннего человека. Один проповедник назвал это послание банком верующего. Не хватает? Иди в этот банк, бери, живи христианской жизнью. Не надо сидеть на задних скамейках, раз в месяц посещать собрания. Иди в церковь, служи Богу, будь живым христианином. Вы знаете, один браток, ну брат, наверное, будет более правильно, тогда он был еще братком молодым, вот, он принял крещение. Принял крещение, вы знаете, его рост до крещения был очень бурным духовно, мы очень радовались. Вы знаете, он покаялся, и дело пошло, он сел в молодежный хор, он начал участвовать. И вот момент крещения. Он принимает крещение, он очень довольный, я его поздравлял, я очень был рад за него. Он ходил в фитнес-клуб, ради Христа фитнес-клуб оставил, он очень крепкий физически, у него была подруга, он все оставил. Вот пришел в церковь. Прошло 2-3 месяца, и я смотрю, наш брат стал ослабевать. То на молодежное не появился, то еще. И знаете, в скорости после крещения. И вот у меня с ним во дворе встреча. Я подхожу и говорю: слушай, дорогой, ну что происходит, ну расскажи. А он мне говорит: я в ними ничего не понимаю, ничего не понимаю. Я говорю: что случилось? Ты знаешь, вот я смотрю на нашу церковь, и вот у нас в церкви есть люди, у которых духовная жизнь идет как по маслу. Вот они всегда в церкви, они читают Библию, они молятся, а у меня все не так. И я подумал, эта духовная жизнь не для меня. Вот так буду как-то потихонечку, лишь бы доползти. И вы представляете, друзья, мне пришлось его целый час убеждать в том, что это заблуждение. Он имеет право быть таким же сильным верующим, только потому, что у него есть послание к Ефесянам. Ведь он-то покаялся, Пользуйся этой благодатью. Возьми ее от Христа. Братья и сестры, пользуемся ли мы с вами этой благодатью или нет? Однажды одни миссионеры поехали в Африку. Это была подлинная история. Жители этой деревни, они там, в общем-то, совершали миссионерскую работу, копали, добывали воду. Настолько бедная деревня, что в этой деревне люди никогда машину не видели. Никогда. То есть нет ни одного автомобиля, вы представляете? Люди ходят пешком, дрова на голове носят, воду. Весьма бедные люди. И вот они прилетели туда из Франции, у них был рейс. Это весьма богатая миссия, у них штаб находится в Париже. Квартира, ну вот, миссионерская станция. И они на своем самолете привезли французский джип. Это был первый автомобиль, который попал в африканскую деревню. Ну и они там совершали работу, безусловно, для людей это было чудовище на колесах, то есть они как-то не могли, им нужно было объяснить. И вот эти миссионеры решили так: нам скоро снова нужно будет приехать, зачем нам возить эту машину? Мы оставим этим людям. Собирают начальство и говорят: это автомобиль. Да, кстати, заметка, они решили оставить этот джип в другой деревне, где они раньше не ездили. Ну и вот собралось тут начальство, и они объясняют: это машина, это машина. И по порядочку. Значит, в этой машине есть магнитофон. Если вы хотите послушать музыку, вы включаете. И все такие: о, ничего себе, кто-то поет где-то. Ну, представьте такое, да, чудо. В этой машине сверху есть окно, вы можете на небо смотреть. Если вам будет слишком жарко, вы можете завести, включить кондиционер. И вот они все забрались в эту машину и под кондиционером, ну, довольные. Вот они рассказывают, оставляют им ключи и уезжают. Через год они снова приезжают в эту африканскую деревню. Ну и, конечно же, интересовала судьба джипа. К их удивлению, машина как стояла на том месте, так она и стоит, и даже колеса были повернуты в эту сторону. Это было недоумение, ведь они дали им пользоваться машиной. И вот они собирают начальство и говорят: а что такое? А почему вы не ездили? А что, на ней надо ездить? И вдруг они поняли, что они не рассказали о главном, что на машине нужно ездить, а не слушать магнитофон в первую очередь. Вы знаете, братья и сестры, вот я прочитал, они сами над собой смеялись такому неразумию, а я подумал, вот благодатью можно пользоваться, а мы ей просто не пользуемся. Братья и сестры, может быть, в нашем собрании сегодня есть человек, который реально духовно голодает. Вы знаете, даже может быть так, он 20 лет член церкви, но он умирает духовно от голода. Вы знаете, он на подпорках, вот там где-то что-то как-то, может быть, папа с мамой пресвитер потянул, а жизни как таковой духовной нет. Братья и сестры, будем помнить, что у нас есть духовный банк. Это послание апостола Павла к Ефесянам. Давайте читать его, давайте изучать это послание. В 30-е годы в США была Великая депрессия. Я здесь не жил, много читал. Интересно, что вкладчикам, которые имели деньги на аккаунте в банке, разрешали снимать с личного счета только 10% от положенной суммы. Например, у меня там $300, я прихожу и говорю: дайте мне 200. Они говорят: только 30. Я спрашиваю: а почему? Они говорят: у нас нет денег, резерва нет. Братья и сестры, Божьему банку не свойственны подобные ограничения. Никогда нельзя сказать, что Божьей благодати для меня недостаточно. Возможно, я просто Библию не читаю. Возможно. Возможно, есть какой-то запинающий меня грех. То есть другие причины, но только не Слово Божие. Братья и сестры, мы должны читать, мы должны пользоваться этим Словом. Я читал об одной самой скупой женщине в Америке, считается исторически. В Соединенных Штатах самая скупая женщина жила в начале 20 века. Она умерла в 1916 году, звали ее Хетти Грин. Интересно было, что она была настолько скупая, вот она, умирая, оставила в наследство $100 миллионов. $100 миллионов. Но она так сильно экономила, что когда ей нужно было отмел сварить, отмел, дети знают, что такое, овсяная каша, она ела холодную кашу, потому что боялась больших затрат на электричество. Такая была скупая. Братья и сестры, и вот, знаете, я читаю, и я думаю, вот нечто подобное. Библия лежит, а я просто ее не беру. И вот питаюсь этой холодной кашей. Фильмы смотрю, компьютерные, мода меня увлекает. А у меня есть слово. И вот я этим словом не пользуюсь. Братья и сестры, нельзя умирать от голода, когда рядом много хлеба. И Елимелек с женой вышли из дома хлеба, потому что там не было хлеба. Братья и сестры, Божьему Слову не свойственны подобные ограничения. Не так давно в Лос-Анджелесе был потрясающий случай. Соседи заявили в полицию, что из соседней квартиры давно никто не выходит. Полиция взломала дверь и обнаружили пожилую пару, дедушка и бабушка. Они были мертвыми. Это было невероятно. Сначала подумали, что их кто-то застрелил. Оказывается, они буквально умерли от голода физически, потому что они ничего не ели. В таком заброшенном городке, как Лос-Анджелес, люди умирали от голода. Какого же было удивление полицейских, когда они у них в клозете обнаружили пачку в 40 тысяч долларов. Непонятно, они не оставили ни одной записки. Как, живя в таком большом городе, переполненном хлебом, и имея 40 тысяч, они умирают физически от голода? Братья и сестры, вот нечто подобное происходит, бывает с верующими людьми. Имея Библию, церковь, братство, молодежь, люди умирают от голода. Смотришь, один исчез, второй исчез. Какое богатство быть членом Церкви Христовой и жить настоящей жизнью. Братья и сестры, вообще основная тема послания апостола Павла к Ефесянам – это то, что апостол Павел называет тайной. Вот если взять это все послание так по полочкам, знаете, разложить, то я понял, что главная тема этого послания – это то, что Павел называет тайной. Братья и сестры, но под этим термином Павел не понимает что-то, знаете, необъяснимое, в чего нельзя войти, проникнуть, куда ангелы хотят. Им не дано, нам дано. Он говорит о тайне, которая раньше была скрыта пророкам. Они издалека все это видели. Нам теперь эта тайна открыта. Тайна быть христианином, быть сокрытым во Христе. Тайна церкви. Вообще, братья и сестры, вот эта тайна церкви – это главное направление апостола Павла в послании к Ефесянам. Об этой тайне говорится во всех 6 главах. Первая глава нам открывает тайну воли Бога. Это выражение я беру из послания. Тайна воли Бога. Братья и сестры, в чем заключалась эта тайна воли Бога, которая теперь нам явлена в Иисусе Христе? В первой же главе Павел отвечает на этот вопрос. Тайна воли Бога была в том, чтобы соединить земное и небесное. Вот она тайна. Христос приходит в яслях, рождается на соломе, его положили, и он соединяет с собой мир и землю. Есть такая песня, вы, наверное, вы слышали. «Когда Христос меня простил, он землю в небо превратил». Друзья, и так и такое бывает. Человек живет на земле, а он уже как на небе. Он уже посажен со Христом. Это была тайна воли Бога. Смотрите, слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Слава вышних на небесах и на земле. Вот, братья и сестры, вот это нам дает рождение Христа. Кто-то меня спросил, какая главная цель рождения Христа? Ну, я по посланию к Ефесянам, соедини земное и небесное. Бог захотел соединиться с человеком через Сына Своего Иисуса Христа. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Как тайной воли Бога Он пришел соединить? Братья и сестры, и мы фактически являемся детьми Божьими, потому что Бог соединил небесное и земное в Иисусе Христе. Эта тайна нам открыта. Вторая глава нам говорит о тайне примирения. Что это за примирение? Примирение, когда евреи и язычники обретают спасение по благодати Божией. Братья и сестры, мы с вами не евреи, поэтому нам чуть-чуть трудно догнать эту мысль, проникнуться ею. Но для евреев это было настолько сильно, чтобы еврей с язычником сидел в одном собрании рядом. Ну, еврейские заметки, ну, некоторые читал, в Израиле был. Вообще, вы знаете, как они говорят? Вот если еврей нечаянно убил язычника, нечаянно, топором, то другие евреи его за это не осуждали. Минус на одного человека. Легче дышать на земле. Вот так евреи относились к язычникам. И язычники к евреям. Это была непримиримая война. Это два полюса, евреи и язычники. И вдруг приходит Христос. Он соединяет небесное и земное. Евреи и язычники садятся за один стол и участвуют вместе в вечере Господней. Кстати, друзья, я нашел ответ, почему апостол Павел убеждает верующих в Коринфе поучаствовать в материальном служении для Иерусалимской церкви. Дело в том, что Иерусалимская церковь насчитывала примерно 20 тысяч членов. У них не было больших домов молитвы, но это была одна церковь, собирающаяся по домам. И там была вопиющая материальная нужда. И Павел пишет верующим из язычников в Коринфе: «Дайте доказательство любви вашей. Докажите, что вы евреев любите. Отошлите им $100». Братья и тетя, и коринфяне посылали. Это немыслимо, чтобы еврей дал деньги язычнику или наоборот язычник еврею. Братья и сестры, вот это тайна примирения. Евреи-язычники. Бог убрал в Иисусе Христе стоявшую между ними преграду. Устранил эту вражду плотью своей. Он есть мир наш. И об этом он пишет во второй главе. Дорогие друзья, третья глава нам говорит о тайне богатства во Христе. Кстати, слово «богатство» в послании встречается 5 раз, а слово «благодать» 12 раз. А выражение «богатство во Христе» встречается 7 раз. Братья и сестры, богатство во Христе. Я немножко остановлюсь. Смотрите, что говорит Павел. Вот, знаете, вот он заканчивает изложение доктрину о спасении. Павел настолько проникся этой идеей, мыслью, и он говорит: «Я для этого преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, да даст вам по богатству славы своей». Братья и сестры, Павел так проникся этой благодатью, что он решил перед Богом на колени встать. Кстати, некоторые говорят сегодня: где в Библии написано, что нужно на коленях молиться? Братья и сестры, хорошо, что мы с вами не сидя молимся. Мы преклоняем колени перед Богом, перед Его благодатью. Смотрите, да даст вам Бог по богатству славы своей. Не из богатства, а по богатству. Вот эта приставка «по» открывает нам все послание. Например, так можно сказать: вот у Бога есть $100, да даст вам Он и $100 3 цента, достаточно. Да даст Он вам настолько, насколько Он богат. Братья и сестры, вот эта приставка «по» говорит нам о том, что мы, живущие на земле, можем быть богаты настолько, насколько Он богат. Братья, я вообще тону в этих размышлениях. Это просто невероятно. Верующий посажен со Христом, и мы в нем богаты. А теперь, мальчики, я расскажу вам такую историю. 100 лет тому назад в Финляндии жила одна бедненькая девочка, которую звали Херта. Девочка Херта, у нее не было ни папы, ни мамы. Она была весьма бедной девочкой. Приближалось Рождество, и она хотела подарок. А подарок ей никто не должен был подарить. Она знала, что, как и в прошлом году, она останется без подарка. Что делает эта девочка? Она решила написать письмо Господу Богу. Реально, она взяла листочек бумаги и пишет: «Господу Богу от бедной девочки Херты. Скоро будет Рождество. Пришли мне 100 рублей на Рождество. Я себе хочу купить то и то и то». И вот она, этот листочек, в конверт и в почтовый ящик. Каково было недоумение почтальона, когда он открывает почтовый ящик, а там написано: адресат Господу Богу. Он не знал, что делать, как бы точного адреса не было, кроме имени. И он подумал: наверное, этим Богом является наш президент. У него куча денег, надо ему отослать. Пускай пожертвует. И он берет и дописывает президенту. Кстати, его имя очень длинное, по-моему, там 20 букв. Не помню. Вот. И вот, представляете, теперь недоумение президента. Он получает это письмо и читает его. Ну, во-первых, он почувствовал себя Богом, хоть на 5 секунд, наверное, понравилось, не знаю. Но он был очень проникнут этой идеей девочки, ему стало жалко. Но он подумал: но эта девочка слишком много хочет, 100 рублей. Наверное, я отошлю отличных денег, как на Рождество, 50 рублей. И он пишет от президента маленькой девочки Херти 50 рублей на Рождество, на подарки. И отсылает по ее адресу. Вот эта девочка Херта получает. Получает, она видит, от президента. И она поняла, что это письмо было перехвачено президентом. И она пишет Господу Богу второе письмо: «Большая благодарность тебе за подарок, но у меня будет одна просьба. В следующий раз высылай деньги напрямую, президент стащил половину, украл половину». Братья и сестры, знаете, вот эта девочка, она так Бога понимала. Если она хочет 100, он даст ей по богатству, вот как она хочет. Эта заметка была написана в парижской газете, это на самом деле был такой случай. Братья и сестры, тайна богатства во Христе. Это то, что мы с вами имеем в Иисусе Христе. Что еще, друзья? 4 глава. Я буду заканчивать. Тайна единства тела. Это 4 глава. Для этого он поставил церкви служителей. Братья и сестры, для чего у вас в церкви есть служители? Согласно посланию апостола Павла. Для того, чтобы церковь могла функционировать. Именно поместная церковь. И именно поместная церковь. Для этого он поставил служителей, чтобы церковь была едина, для созидания, дал дары, доколе мы придем в единого мужа совершенного. Дорогие друзья, доктрина церкви, как о теле Христовом, показывает, что церковь – это не организация, а живой организм. Вот почему в конце этой главы он напишет: «Вы будьте друг о другу сострадательны, потому что это один организм. Болит правая рука – реагирует левая нога. Болит левый глаз – палец как будто болит. Мы – единый организм». Как-то к доктору приехали пациенты. Вот, и мама с мальчиком. И у этого мальчика болезнь, рана какая-то. И доктор ставит укол не там, где рана, а на противоположном конце, вот, где-то на ноге. И этот мальчик возмущается, говорит: «Мама, туда не надо ставить укол. У меня там не болит, у меня здесь болит». Скажите, чего мальчик не понимал? Что, поставив укол здесь, и рана пройдет. Это единый организм. Братья и сестры, вот так Церковь Христова живет. Тайна единства. Кстати, когда апостол Павел организовывал новые церкви, у него было три главных момента для организации церкви, чтобы она нормально функционировала. И один из этих главных камней – это было именно единство церкви. Братья и сестры, если ваша церковь будет в единстве духа, у вас будут потрясающие результаты духовные, и церковь будет расти. Пятая глава. Предпоследняя. Тайна взаимоотношений Христа и церкви. Он глава церкви, он церковь возлюбил. Церковь, в свою очередь, повинуется ему, и она свята и непорочна. Братья и сестры, вот она тайна взаимоотношений Христа и церкви. Об этом мы на бракосочетаниях говорим. И последняя глава нам открывает тайну Евангелия. Апостол Павел пишет: «Молитесь о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать». Что, дорогие друзья? Тайну благовествования. Этими словами он заканчивает свое послание. Тайна благовествования. Дорогие друзья, Павел просит о том, чтобы о нем молились, потому что он возвещает эту тайну. Вы возвещаете тайну благовествования? На работе, на учебе. Мы открыто с дерзновением возвещаем тайну Христова? Или не открыто? Или нам не хватает дерзновения? Братья и сестры, дальше Павел напишет: «Я поэтому совершаю посольство в вузах». Очень интересное слово употребляет апостол Павел из области дипломатии. Быть посолом – это представлять интересы своего государства. И в этом послании Павел назовет себя узником два раза. В первом стихе 3 главы и в первом стихе 4 главы. Но самое интересное, дорогие друзья, Павел не называет себя узником Рима, хотя пишет письмо в римской тюрьме. Вообще, я просто удивляюсь, братья и сестры, я просто удивляюсь. Павел сидит в римской тюрьме, напротив идет надзиратель, и он пишет: «Я узник Иисуса Христа». Павел, ты узник Рима, тебе скоро голову снесут за веру в Иисуса Христа, тебя римляне арестовали, тебя предали на суд. Он говорит: «Нет, нет, я узник не Рима, я узник Иисуса Христа». Вот в истории нашего братства получалось так. Те братья, которые считали себя узниками Христа, они были верны Богу. Те, которые считали себя узниками советского режима, они сдавали церковь и выходили на свободу. Братья и сестры, вот она позиция. Павел говорит: «Я узник Иисуса Христа. Да, я сижу в римской тюрьме, но не в этом дело». И он возвещал тайну Евангелия. Братья и сестры, заканчивая это послание, я хотел бы вас призвать к тому, чтобы мы с вами возвещали тайну Евангелия. Мы с братьями проехали по церквям Малой Азии, проехали все первое миссионерское путешествие апостола Павла, 5 тысяч километров, была потрясающая, очень интересная поездка. Дорогие друзья, вы знаете, самая такая мысль, которая у меня не выходит. Знаете, вот нам говорили, апостол Павел много трудился. Но когда я проехал там, где он проезжал, по автобану, без ограничения скорости по Турции, я говорю братьям, ведь это он проходил пешком. Какой был масштаб служения апостола Павла? Первое его миссионерское путешествие, 1581 километр, он проехал или прошел за 53 дня, 1500 километров. Вы представляете, его второе миссионерское путешествие было в два раза длиннее. Вот так он хотел возвещать тайну Евангелия. И это миссионерское путешествие было 3050 километров, и он сделал это путешествие за 100 дней, не имея руля и самолета. Возвещал тайну Евангелия. Проходит время, Павел становится старше, но его сжигает святое нетерпение рассказывать об этой тайне Евангелия. Он отправляется в третье миссионерское путешествие. И это миссионерское путешествие было еще длиннее, чем второе, 3300 километров, и он сделал его за 92 дня. Братья и сестры, Стэнфордский университет разработал программу, и мы посчитали до точности, как это могло происходить. Я удивляюсь, он становится старше, слабее, а масштаб его служения Богу увеличивается. И я понял, дорогие друзья, что мы почти ничего не делаем для Бога. Почти ничего. Да, мы где-то что-то делаем. Вот так вот апостол Павел трудился. Почему? Потому что он в своем служении в первую очередь думал о том богатстве, которое он имел в Иисусе Христе. И ради этого богатства он шел и говорил людям о Христе. Мы в этом году планируем сделать второе миссионерское путешествие, третье, мы уже билеты купили. И вообще для молодежи это очень полезно, чтобы увидеть, как люди трудились, как они совершали это служение. Дай Бог вам мудрости, и мне тоже, чтобы наши соседи узнавали о Боге, чтобы эту тайну мы возвещали. Я хотел бы, друзья, призвать всех к молитве.